Это не транспорт. Это иная социальная функция. Вот эту функцию нужно не стимулировать, а подавлять в интересах будущих поколений. Так же, как другие вредные привычки подавляются акцизами на алкоголь и табак.
Тут вам скажут про свободу. Вот кто может указывать мне, например, сколько покупать машин и коттеджей? И вообще, вы молодой человек, хотите остановить наше развитие, эволюцию.
Про развитие позвольте отвечу цитатой из книги в самом-самом конце. А про покупку машин, да, написал недавно один такой революционер. Берите на революционную акцию столько машин, сколько есть в вашей семье. Но на самом-то деле запрет грабить банки ограничивает свободу, чтобы все остальные могли пользоваться свободой и получать свои деньги. Неужели свобода не умирать от рака намного раньше срока менее важная? А вот насчет того, что нет коллапса, ну кому как? На швейцарском курорте нет. А если побывать на линии фронта опустынивания, где люди сейчас убивают друг друга за лишнюю каплю воды, может создаться и другое впечатление. И с этим связана уже не демагогическая, серьезная претензия к программе «Мир-3». Она была высказана практически сразу после выхода первой книги. То, что мир рассматривают здесь как монолитную целостность, игнорируя региональные и социально-политические различия.
Но нас учат, что сейчас происходит глобализация, экономика глобализируется, а уж биосфера точно едина.
Ну правильно, яд, вылитый в Сибирскую речку, рано или поздно попадет на кожу отдыхающим модного курорта. Кстати, к так называемой глобализации отношение у авторов книги непростое. С одной стороны, призыв управлять миром грамотно, и здесь мир выступает как целое. С другой стороны, цитирую, в устойчивом обществе культурная самобытность и автономность должны стать сильнее, чем сейчас. Но в том-то и дело, что сейчас разрабатываются и уже внедряются принципиально иные подходы к решению экологических проблем. Именно через резкую дифференциацию, когда для более ценных членов экипажа парки и чистые речки, а все грязное и опасное, вредные производства, лесосеки, пустыни, войны, фундаментализм, терроризм спихивается в те страны, которых не жалко. Именно в рамках глобализации.
В конечном итоге это все равно не решение.
Это умри ты сегодня, а я завтра. Но это завтра для золотого миллиарда может быть достаточно отдалено во времени. И вот такой вариант с жестким разделением, переходящим в антропологическое неравенство, как у Уэллса, да, Марлоки и Элои, или у Ефремова в «Часе быка» «Джи и Гжи». Его вроде бы никто всерьез не просчитывал. Для авторов книги он абсолютно неприемлем. Во-первых, потому что стратегически неверный. Если управлять миром грамотно, хватит на всех. Если управлять неграмотно, то последствий не избежать никому, не спасут никакие богатства. Но есть и другие аргументы. Мы должны решать свои проблемы как человеческие существа. Поэтому не стоит зацикливаться на одних только технологиях. Стремление к умеренности можно увидеть в любой религии мира. Это изменения не на физическом или политическом уровне, а в головах и сердцах. Меняются цели деятельности, понимание смысла жизни. И знаете, как называется последний параграф книги? В заголовок вынесено одно слово – любовь.
Таким образом, в сугубо научный контекст вводится моральный фактор.
Любая человеческая деятельность имеет этическое измерение. Просто мораль бывает разная. Если бизнесмен внушает нам, что бизнес вне этики, значит, он торгует тухлым или краденым. Но что касается альтернативного проекта через разделение человечества на креативных и быдло, тут, конечно, не только специфическая мораль, но и большая политика, вопросы власти и собственности. Надо сказать, что на этом опасном поле авторы книги действуют довольно смело. Употребляют понятие «правящий класс». Показывают, насколько иллюзорна рекламная схема постиндустриального общества. Что на самом деле нужно для чистой работы на компьютере? Издеваются над экономистами, сообщая в частности такую историю. Готовясь к войне с Японией, англичане собрали на огромном складе запасы каучука. Однако случился пожар, и склад сгорел. Ничего страшного, заявили британские экономисты. Ведь все было застраховано. Реклама рассматривается авторами книги просто как мусор. А в Китае, по их мнению, продуманная программа планирования семьи – это крамола страшная. Всерьез предлагают увеличить вдвое средний срок службы продукции. Хотя с точки зрения экономикс идеальная вещь, наоборот, должна ломаться на следующий день после истечения гарантии. И так, чтобы починить ее было невозможно, и пришлось покупать новую. А вот садоводам и ландшафтным архитекторам надо использовать растения, не требующие полива. То есть руководствоваться в работе чем-то еще, кроме капризиков платежеспособного клиента, у которого все застраховано.
Ну, Илья, последнее предположение ужасно наивное.
Ну, а может быть, наивное отторжение вредной глупости – это как раз и есть самый практичный подход к жизни? Цитирую. «Чем больше лжи вы сумеете разоблачить, тем лучше станет управление обществом». Ну, вот на что-то смелости не хватило. Скажем, глава про энергетику, цитирую. «Кто-нибудь обязательно скажет, что в списке решений мировой энергетической проблемы есть еще один пункт – атомная энергия. Но мы так не считаем, поскольку проблему ядерных отходов решить не удается. Точка, конец цитаты, и все. Даже никакой ссылки против обыкновения. Видимо, для современного профессора оголтелые борцы с АЭС страшнее транснациональных корпораций». Есть еще целый ряд высказываний, вызывающих недоумение. Например, философско-лингвистический пассаж о том, как правильно понимать слово «реальность», определение роли денег в мире, ну, которое могло работать при Бреттон-Вудской системе, но не уверен, что применимо сейчас. Некритическое использование понятия «услуги», которое введено ведь в экономическую статистику именно для того, чтобы замаскировать принципиальное различие между реальными и необходимыми услугами, например, здравоохранение, и деятельностью бесполезной или просто вредной. Но такие частные претензии неизбежно возникают к обширной, в данном случае просто глобальной работе междисциплинарного характера. А авторам книги нужно низко поклониться за то, что они реально изменили мир в лучшую сторону. И как следует запомнить их мудрый совет. Устойчивое общество должно быть заинтересовано в качественном развитии, а не в физическом расширении.
Мы с Ильей Смирновым рекомендуем вам книгу «Пределы роста 30 лет спустя». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге подводят итоги театрального сезона, и одним из самых ярких событий многие театральные критики считают «Преступление и наказание» в постановке Вадима Сквирского на сцене небольшого драматического театра Льва Эренбурга, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Еще прошлым летом, 2 июля, в день Достоевского, на площадке театра «Открытая сцена» зрители увидели спектакль «Преступление и наказание. Этюды». Это был показ выпускного курса Льва Эренбурга в рамках 3-го международного открытого фестиваля дипломных спектаклей выпускников театральных вузов «АПАРТ». И вот почти год спустя «Этюды» оформили в настоящий спектакль, который оставил очень яркие впечатления у театрального критика и начинающего драматурга, сотрудницы Петербургского театрального журнала Аси Волошиной.
Редко бывают спектакли, поставленные по прозе, когда ты смотришь его и понимаешь, что театр обошелся без инсценировщика. Своими силами нашел театральные эквиваленты. Очень внятно вычитывается очень личный взгляд создателей спектакля на теорию разрешения крови по совести, те проблемы, которые затронуты в романе. Сначала мы видим экскурсовода, который готов провести для нас экскурсию по Петербургу Достоевского. Причем это абсолютно одержимая, влюбленная в Достоевского дама, которая очень явно напоминает нам старуху-проценщицу. И несмотря на то, что она столь непривлекательна, мы сразу видим в ней какую-то искренность и страсть и проникаемся к ней сочувствием. Ее не убивают, но именно вот эта вот тема ущербности задана очень тонко из самого начала. И потом в спектакле возникнет Лизавета, сестра Алены Ивановны, вся такая заплетающаяся, косноязычная, но она в спектакле влюблена. И тоже, опять-таки, за счет этой человечности у нас вырабатывается отношение к идеям Раскольникова.
То есть показано, что за вот этими незначительными с точки зрения Раскольникова людьми стоят судьбы, жизни, богатый мир.
Это, конечно, благодаря этюдному методу. Очень много жизни вчитано в спектакль. Не так уж много сцен взято из романа, но все они настолько подробно обжиты и интересно смонтированы комические и трагические моменты. Вот мы видим, как умирает Мармеладов. Подробно мы подключаемся к этим его стонам. И тут приходит красильщик. Он все понимает, что здесь происходит трагедия, но он принес Мармеладова на лестнице, ну, на стремянке. И эта стремянка ему нужна сейчас.
Вот она жизнь.
Да, он должен ее забрать. Он все понимает, что это неловкий момент. И это и горько, и смешно. И таких вот точных моментов и деталей очень много. Вот субъективно для меня это одно из самых сильных впечатлений этого сезона. Я не преувеличиваю. И потому что это действительно прекрасный спектакль. И мы увидели очень сильную, очень выученную,